რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G. რადიო თავისუფლება _ G. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит, показывает радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. И вот оно, наше событие, его лицо. Игорь Свинаренко, писатель, журналист, который только что издал книгу. Она называется «Донбасс до». Игорь.
До.
Ну, почему она называется, когда он во время и после и так далее? Там же много чего еще происходило после «до». Почему «до»? Нечестно.
«До», потому что до войны, до этих грустных событий, до этого ура патриотизма такого казенного.
Но ведь это же там не только до. Вот в чем дело. Почему спрашиваю? Потому что я читаю книгу, а там во время, там после, там даже прогнозы того, что будет после войны, некие модели. И там, конечно же, интервью и разговоры с людьми, которые происходят во время. Почему до? Второй раз спрашиваю. То есть вся сегодняшняя война там уже есть в этой книге.
Ну,
а вы ее, как,
там,
а вы ее как-то заголовком вот просто отодвинули.
Ну, ее нельзя игнорировать, потому что она идет. А почему до? Потому что все-таки Донбасс это такой регион, который давно уже прославился, давно стал важным и значительным. И совершенно до всей этой войны, до всех этих историй. И там жили люди, не думая о том, что они будут под
знаменитые
бомбами существовать, да, и к ним будут ездить различные там писатели, репортеры в касках давать там интервью. Или даже, как некоторые артисты, в каске и стрелять по позициям украинских войск.
Но им же не приходило в голову, что они сами будут стрелять по позициям украинских войск.
Ну, не приходило, да. Но я попытался описать, ну, то, что раньше называли, да, там, донецкий характер.
Да.
Да. А почему,
откуда что взялось?
Почему именно там, да, все это началось? Ну,
да,
понятно.
Я вот это вот искала у вас. Откуда что взялось?
Да. Ну, поскольку, во-первых, это граница. Уже дальше идет Ростовская область по сторону. А если ехать не через Харьков на Москву, как в поезд, а туда. Ну. Я помню, в Иловайске там таможня появилась в новое время. Это там сколько километров 20-30 от Макеевки. Настоящая таможня. Садишься в поезд, проходишь и дальше заезжает в Россию. А это очень экзотично.
То есть какое-то время они себя за границей чувствовали в Донецке. И нет такого, что вот мы всегда были Россией, как Крым. Мы всегда чувствовали себя с Россией, мы всегда
нет,
были
меня
вместе.
Там в шутку называли все эти годы, что я там не живу, эмигрантом.
Mm.
Нет, ах вот как, ты уехал в эмиграцию. Я говорю, ну ладно, какая эмиграция. Что основное в этом так называемом, да, донецком характере? Ну, те, кто там жил, они знают, что... Ну, а кто не жил, те читали в газетах о том, что то и дело происходят страшные аварии под землей. Это взрывы метана и там жертвы человеческие. А все эти вот кладбища, которые там раскиданы по Донбассу. Ну, приедешь там проведать родные могилки, смотришь, вот там 10 могил одинаковых, и дата смерти одна, вот 20, там 28, я помню, какие-то аварии страшные. И вот эта смерть, она там выглядит, смерть людей, массовая гибель людей, она выглядит не такой экзотикой, как где-нибудь в других регионах более спокойных и меньше связанных с производственным риском, с этими травмами и с авариями, со смертельными исходами.
Как бы сказали в газете, будничное рядовое явление.
Ну, не знаю, будничное или рядовое, но оно не вызывает... Вот, ну, конечно, людям грустно, это печаль, это траур, это трагедия.
Но они к этому готовы.
Да, но это не как, там, не знаю, утонул пароход, и это бывает там в 100 лет.
Да.
А готовы, не готовы, но это другое восприятие массовой гибели людей.
Они готовы, они знают, да? Что такой риск существует.
Да, этот риск
они
существует.
О нем думают.
Потом, ну, всякий, кто там бывал в шахте, он понимает, что там лучше работать людям со слабым воображением. Потому что, представляете, эти тысячи тонн скального там грунта, это ужасно. И когда чуть-чуть там где-то шевельнется, то это может завалить. Кого-то откопает, кого-то нет.
Не говоря
лучше
о клаустрофобии.
Лучше не иметь воображения.
И клаустрофобии не страдать, конечно же.
Да, тоже желательно. А что еще важно, что все это степь. И я когда вот читаю эти стихи, да, скифы мы, да, азиаты мы, с раскосыми и жадными глазами, то я не знаю, как вы здесь, а я всегда понимал, что да, вот я такой дикий человек из степей, где цивилизация как-то так очень жидко покрывает.
С трудом слой, пробивается.
Да. Да, ну там один театр, допустим, на 300 тысяч населения, и то юного зрителя, и он пустой, как это было тогда. Но это как-то немножко, да, сразу это обезоруживает. Я думал, не пойти ли мне в художники, да, в детстве? А куда пойти? Это надо куда-то ездить. И то какие там художники, чему там научишься, где ты найдешь? Да никак в Москве пошел, да? А вот и за студию.
То есть вот это вот отсутствие цивилизации раз. Второе, такая общая некая депрессивность. Вы очень ярко показали этот треугольник. Дом, шахта и кладбище. Вот в этом треугольнике живут люди и ничего больше. Вот такая вот... Это у вас такое вот детское воспоминание или юношеское, вот это все.
Ну да, вот кто не работает на шахте, тот вообще не мужик. И что это такое? Да жизнью не рискует, зарабатывает мало. Мужиком себя не чувствует. Что это такое? У меня машины нет, да, чтобы поехать на выходные на море. Каждые выходные люди едут на море, там 120 километров до Азовского, где там ставишь палатку, вот машина, вот какой-то костерок, такие печки портативные газовые. Тут же рыбаки продают икру черную, там 10 рублей ведро. Дорого, вы что, с ума посходили? Вот была какая-то вот такая жизнь, полная риска, да, полная своей вот значительности. И, конечно, когда потом шахты стали закрываться, то, ну, многие люди себя почувствовали выброшенными на обочину.
И работы
нет, или где-то идти работать там в каком-нибудь в автосервисе, там, ну, люди все же рукастые, мастеровые. Но это уже другая история.
Да.
Это вот такие лишенцы, это поражение в правах. Но мне кажется, что это важно. Это важно, вот, что люди вот такие, что и готовы ко всему, и их и там и не испугаешь, собственно. Ну, а на это наслоилась, конечно, вот эта тема ополченцев, так называемых. Ополченцев, которые все-таки, да, приехали. И приехали, и вот это все началось. И когда я там с местными обсуждаю, ну а чего, как там это все? Понятно. Но это явно стреляют нацики киевские. Вот этот обстрел. Это точно не наши. А какие доказательства? Ну какие, понимаешь, у ополченцев, у ДНРовцев, там же служат и наши ребята некоторые. Ну, они же не будут стрелять по своим матерям, правильно? Ну, такое,
да. Ну да.
Может, это, не знаю, буреты там стрельнули, но грубо говоря, даже и по ошибке. Ну, тут снаряд летит. Куда он летит? Нет, это так не бывает. Вот эта нервная обстановка, которая сейчас, ну, понятно, но это психотравмы, люди на войне. Они рискуют жизнью. Где-то кого-то убили, кто-то спасся там беженцем. Конечно, надо с уважением относиться к их проблемам. И то, что у людей психотравма, ну и не надо с ними ни спорить, ни вести серьезные беседы. Но это, знаете, и когда я разговариваю с донецкими, там, с кем-то, ну там одни люди склоняются в эту сторону, другие в эту. И я услышал там такие слова: а мы так любим Рамзана Кадырова, так нравится он. Я, ну, что так? А он же нам помогает. Поэтому вот он нравится нам.
Да. Я,
ну, нравится, ну вот вам нравится. Ну, не вести же деботы.
Нет, я хочу сказать нашим зрителям, слушатели все равно не видят, вот как мы тут сидим. А мы сидим на фоне кадров из фильма «Большая жизнь». Это самый знаменитый фильм о Донбассе, потому что, во-первых, была первая серия 1939 года, в которой группа главных героев регулярно пьянствовала, но один из них перековался и перестал, а второй вот все-таки не перестал. А потом была вторая серия 1946 года, когда они продолжали герои пьянствовать, и за это товарищ Сталин все-таки наказался. Создатели фильма сказал, что нельзя, что ну, не могут столько пить на Донбассе, в Донбассе.
Ну, или на или в Донбассе.
Да, я точно уже знаю, на Украине официально и в Донбассе. Это совершенно вот по правилам русского языка, подписанным институтом
вот
русского языка.
Я тоже помню, что так там всегда
говорили. Там надо просто отталкиваться, я так запомнил, что раз на Украине, значит, в Донбассе. Вот я так запоминаю для себя, чтобы не путаться. И вот мы на фоне этого фильма сейчас разговариваем. И я хочу к нашему разговору пригласить Тараса Москалюка. Тарас, здравствуйте. Это журналист донецкий, который тоже прочитал книгу Игоря Свинаренко. И вот, Тарас, мы тут быстро прочитали мы ее, хотя она не маленькая, но мы с Тарасом смогли. И вот, Тарас, я о чем думаю, сижу. Ведь то, что сейчас говорит Свинаренко, он в книжке не писал. Он же на самом-то деле там этот момент... Как же получилось, что это ополчение стало таким массовым? Как-то так не то, чтобы упускает, но, например, вот там есть такая фраза, что... Ну как получилось? Понаехали русские из России, начали, вот взяли в руки оружие, а тут и эти тоже взяли, потому что почему не защитить? То есть от кого защитить, что защитить? Это он не очень-то там расшифровывает. Вот мотивацию ополченцев, которые взяли в руки оружие, вы там ее не разбираете по пунктам. Вы просто говорите, ну вот они взяли в руки оружие, чтобы защитить. Что защитить, там нет какой-то вот такой вот подробной истории. Вы считаете, Тарас, вот то, что говорит Игорь о том Донбассе, который был до, это примерно соответствует вашему мироощущению? Вот это треугольник, дом, шахта, кладбище. Вот эти люди, которые знают, что их работа сопряжена тоже с мрачными последствиями. Вот это соответствует тому, как вы чувствуете свою родину?
Я практически всю ночь сегодня провел, ну, если не с самим Игорем Свинаренко, то со своим детством.
Я потрясен.
Потому что, ну, быстро прочитать это, конечно, невозможно. Нужно вчитываться и понимать. Ваша книга, конечно, мне абсолютно понятна, потому что она, ну, если уж не точно обо мне, то ну, очень похожа на то, что было со мной. О причинах, почему это случилось то, что случилось сейчас. Я, Лена, когда-то уже у вас на эфире, на одном из эфиров, приводил цитату Елены Стяжкиной, донецкой писательницы, профессора, историка. Что наиболее характерно, по ее мнению, для большей части, для большей массы жителей Донбасса? Это бедность и невежество. Вот я думаю, что это и есть те самые причины, которые привели к тому, что есть. Ведь у Игоря тоже абсолютно четко написано, ну, может быть, не этими словами, нежели хорошо, незачем и начинать. То есть люди никогда хорошо не жили, что происходит вокруг, особо не знали, было неинтересно. Если стул деревянный, это хорошо. Если квартира однокомнатная, это замечательно. Не было стремления жить лучше, потому что не знали, что такое лучше. И просто, наверное, потому что люди в принципе боятся хоть каких-то изменений, они не знают, в лучшую эти стороны изменений или в худшую. Потому и случилось. Люди боятся менять то, что есть. То, к чему, собственно, привычно было все долгие-долгие годы.
Спасибо, Тарас. Вот я хочу пройтись по некоторым вот пунктам. Вообще, эта книга очень хорошая, я должна сказать. Да. То, что мы сейчас будем обсуждать, это не совсем имеет к ней отношение, потому что я просто вычленяю для себя какие-то точки, по которым хорошо бы узнать ваше мнение дополнительно к тому, что вы написали. А вообще, книга совершенно замечательная. Она рассказывает о Игоре, его родне, а особенно о его дедах. Это просто великолепный, ну, я не знаю, это... Ой, чуть не сказал слово «человеческий материал».
Человеческий.
Да, это просто очень страшное слово. Но, тем не менее, война, которую вы показываете, это, конечно, совсем не та война, которую сейчас разрисуют по телевизору накануне 9 мая. Но вот несколько моментов, которые хотелось бы все-таки обсудить с вами обоими. Вот вы там говорите, что... Вы говорите о том, что там как-то по поводу украинцев, что вот это вот такая мотивация, что... Украинец – это такой не совсем русский. То есть это просто полурусский, какое-то у вас там вот есть такое выражение, что он недоделанный русский, что-то такое. Как вы чувствуете вот отношение жителей Донбасса или чувствовали тогда к, собственно, тому, что они живут на Украине? Они об этом думали? У них какие-то вокруг того, что они на этой территории находятся, а не на другой, были дискуссии, там, мысли... Я имею в виду дискуссии застольные, конечно, а не телевизионные. Вот они об этом, вот эта вот тема «Мы и Украина», она существовала до 91 года?
Значит, эта тема, как мне кажется, ну, я сразу скажу, чтобы потом мы не забыли, там, что провело невежество, там, что-то. Ну, я бы не сказал, что невежество, так я бы в каких-то других терминах это описывал. Ну, действительно, это какая-то оторванность от цивилизации, это падение уровня и качества жизни. Люди остались брошенными, там, вот, ну, экономика изменилась. И в этой ситуации вот они как-то отреагировали на то, что происходит. Я не заметил, у меня нет данных о массовом участии местных жителей в ополчении. Хотя я знаю нескольких человек, ну там молодежь, там чьи-то дети, которые воевали. Один был ранен там, в живот, ну, зашили, ну, уже нормально ходит, жив-здоров. Вот этого таких сведений у меня нет о массовом участии. А наоборот, когда все это начиналось, то у меня спрашивали здесь, в Москве, и что же, пойдут вот люди, возьмутся за оружие? Угу. Будут ли они сражаться за идеалы и идеи?
И против
Киева? Я скажу, что нет, но не будут. Вот это важный момент, там, да. Где-то у кого-то есть и оружие. Я могу себе представить, что человек будет защищать свой город. Потому что там, когда вот в 90-е годы было некоторое заметное обнищание, то люди начали заводить цепных там кобелей, которые лают псы до рвоты. Какие-то ружья, двустволки, и там где-то залезали воры и выкапывали картошку, ну, это уже крайне. А вот здесь я понимаю, как люди будут это защищать, а как они бросят хозяйство и пойдут воевать за идею, в общем, довольно непонятно.
Так вот, хотя я это... вот и спрашиваю, да, откуда ноги-то выросли касается, в этой идее?
Вот, да, как это раньше ощущалось, Донбасс чувствовал себя... неким особым районом, который как бы был вроде и Украина, а вроде и нет, но и не Россия. Как это нечто свое, вот, ну, как американский юг. Да? Угу. Он как бы не все Соединенные Штаты, но и не за граница. А вот он особенный. Вот мы не такие, как те на севере. А это люди говорили... ну, исключительно на русском языке, ну, там, с переходом в суржик, вот с фрикативным «г», с какими-то словечками, но это все-таки русский язык, это не была мова, а я за всю жизнь при советской власти в Донбассе один раз встретил каком-то литобъединении писателя, который разговаривал на украинском. Все вокруг на русском, он на украинском.
А он оттуда при этом?
Нет, он жил в Донбассе.
Да.
Но это был, наверное, некоторый эпатаж. Была газета, выходила «Вечерний Донецк», что-то я не знаю. И там, насколько я помню, был некий словарь слов, за пределы которого нельзя было выходить, чтобы все понимали текст, чтобы не было особенно заковыристых слов. А сотрудники обижались, когда я спрашивал у них об этом. То есть это был некий особый регион. Но не забудем о том,
но противостояние мы и Киев. Вот есть мы и есть Западная Украина. Есть мы и есть Киев. Вот
противостояние
такое.
Было такое, что мы, донецкие, круче и тех, и этих. И в Москве вообще там. Да, да, вот в этом, что мы самые крутые, самые суровые ребята, самые отважные, сильные. И кто против нас пойдет? Вот это было на таком уровне. Какой-то ненависти там. Я помню, что в 91-м, вот в те годы, когда начиналось вот, рух, то приезжали люди из Львова и пытались раскрутить эту тему, что мы Украина, Захиденси, Львовщина, Бандера. И это как-то не пошло. Потому что Донбасс, он себя ощущал вот как... наши деды воевали в Красной Армии, и вот, собственно, вот так. А какая-то порция западных украинцев, которая попала в Донбасс, там ссылки, о чем пишет Дмитро Білий, это сын моей воспитательницы детсадовской, которая сейчас во Львове, доктор наук там и автор многих книг, он пишет о том, что да, много действительно в Донбассе довольно много людей с Западной Украины сосланных, но они сидели тихо и не подавали признаков жизни вот до новых времен. И он описывает случай, когда кто-то, услышав какую-то украинскую песню, значит, там начинал плакать и говорил: «Боже мой, я не слышал 40 лет уже этих детских песенок». Вот это вот такая картина. Но если говорить о том, кто воюет и что, я сказал, что я знаю нескольких человек, которые воевали, это молодежь, вот сейчас, но никакого массового ухода войска, ну, я не видел и я об этом не слышал. Вот этого, насколько я понимаю, этого нет. Очень много воинственных заявлений. И там вот, и здесь идет от людей, что вот эти нацисты киевские, это каратели, хунта, когда мне там рассказывают, эти укры, они обдолбаны, идут в атаку, они вообще не понимают, чего, куда. Я укр, но я не употребляю наркотиков. Да нет, это не про тебя. Вот, вот этого, эта агрессия чаще всего вот только на словах. Это в словах и в мыслях. А слава богу, физически это не переходит никуда. Я спрашивал некоторых донецких, ну что ты, ну шел бы тогда и воевал. А он говорит, ну я бы пошел, но я не могу, тогда меня жена не пускает. Я нужен здесь в тылу. Но в случае чего, то да. Вот и то, что происходит, например, пробросимся здесь, в России, довольно много людей ощущают себя такими мысленными ополченцами. Что там это наша земля, наша территория, мы не хотим, чтобы туда пришло НАТО. Ну вот эта риторика.
Это Советский Союз все еще. Вообще
да.
Вся Украина еще в
Советском Союзе. И я вот разговаривал недавно с одним человеком, достаточно грамотным, образованным. Он все это мне рассказывает.
Угу.
Я говорю... Одна вещь только вселяет меня надежду. Какая? Я говорю, что ты сам не едешь на эту войну. Твои сыновья туда не едут воевать. Дочки не перевязывают раненых на поле боя.
Да.
Ты не отправил туда там все свои сбережения, чтобы люди купили себе там автоматы и бронежилеты. А ты ездил в отпуск там на Лазурку, вместо того, чтобы отдохнуть. в Широкино, да, на Азовском берегу. Но Широкино, там был пионерский лагерь, куда я ездил в детстве отдыхать. Широкино, второй был Благодатное. Широкино считался круче. И вот это, вот, собственно, меня и радует, что я услышал очень гневные речи.
Но при этом, да, но участвовать
нет. Но при этом психически я вижу, ты нормален и живешь обычной, простой жизнью.
Ну вот я спрашиваю теперь Тараса Москулюка. Тарас, вот видите, вы и по книге видите, и слышите то, что Игорь говорит, что весь тот период, который он... за который он отвечает в этой книге, совершенно не говорила ни о каких специальных особых противоречиях Донбасса и Киева. То есть этого противостояния у нас Ленин, а у вас Бандера не было. Хотя у них действительно был Ленин, а у тех действительно был Бандера, но войны по поводу кумиров, памятников и идеологии не было. Вот это отвечает вашему ощущению, вот вы моложе гораздо, и вы там жили в недавние годы, вашему ощущению отношений Донбасса и остальной Украины.
Вы знаете, в моем личном опыте, в моей семье была вообще уникальная история. Дед по моей маме погиб на Курской дуге. Дед по моему отцу воевал в УПА. Отец какой-то, ну, потом переехал в Донбасс, где, собственно, и женился на маме, там жил в Дружковке всю свою жизнь в небольшом городке. И Николаю Ивановичу Москалюку, моему покойному отцу, ничего не мешало оставаться убежденным бандеровцем, но при этом быть комсоргом городского управления торговли. Поэтому, собственно, космополитизм такой определенный у жителей Донбасса, он, конечно, есть. Людям абсолютно все равно, откуда ты и кто ты, до тех пор, пока кто-то тебя, ну, скажем так, ну, не подтрунивает, не подталкивает каким-то радикальным, ну, если не действием, то хотя бы мыслям. Вот так, мне кажется.
Вот, Игорь, вы как считаете, вот мне просто действительно любопытно, очень многие говорят сейчас, сторонники идеи, что они не могут жить вместе, этот регион, ДНР, ЛНР и остальная Украина, они говорят, что не может быть настолько разных у людей, не может жить одна семья, в которой один за Путина, а второй там за Порошенко, допустим, не знаю, как сейчас, на какой. Не могут жить они в одной семье, если у этих Ленин, а у тех Бандер. Вы считаете, во-первых, могут ли действительно, не слишком ли они разные идеологически, во-первых, а во-вторых, существует ли аналогия вот такая же в Российской Федерации, что живут же там регион, в котором не совсем не кумир, допустим, кого там привести в пример, в Чечне, даже не знаю, что сообразить по этому поводу. Существует ли такая же аналогия в России, когда регионы абсолютно разные, а государство вот живет все-таки так, не разваливается?
Та же Чечня – это яркий
вот
пример.
Вот я и хочу спросить.
Да. Да, и я там бывал, разговаривал с людьми, которые там в местной власти.
Чеченские кумиры, они не кумиры для остальной части населения Российской Федерации.
А, ну вот я уже говорил, что некоторые в Донбассе говорят, так нравится нам Кадыров, потому что он нам помогает.
Ну,
нам
это Донецк, понятно, да. Это нравится, да.
Ну, как мы знаем, в Чечне было две войны, и часть боевиков, которая воевала против федеральных войск, перешла на сторону Кремля и воевала против тех боевиков, которые не перешли и остались на позициях Ичкерии. Но все тихо и мирно. И мы здесь как-то очень спокойно, насколько я могу заметить, относимся к тому, что, ну да, ну воевали, убивали русских солдат. Ну что теперь? А теперь они уже за нас. Мы не видим демонстраций каких-то
против Чечни. То есть там тоже так же легко переживут это?
Ну, было сколько войн, но ни одна война не длится вечно. Какие-нибудь там, когда воевала Федеральная армия против чеченцев, оказалось, что это навеки. Но все очень быстро успокоилось, как мы знаем. И Кадыров и его люди считаются уважаемыми политиками, там какие-то депутаты Госдумы, а они выступают с заявлениями, где-то даже спорят с нашим президентом. А люди спокойно к этому относятся. Англия там с Германией, да, воевали, Франция с Германией. Прекрасные отношения у французов с немцами. И я писал в 90-м, господи, каком же году-то, в 99-м, что удивляясь тому, насколько строго таможня пропускает людей и грузы на украинско-русской границе. Да я почему же, когда я из Франции в Германию переезжаю, там нет да никакой таможни нет. и границы. Вот скажите мне, спрашиваю я даму, пограничницу, в Симферополе, в аэропорту.
Тогда еще. До...
Да, тогда.
Тогда,
да. Она говорит, а вы что думаете, вы такой один умный? Мне все задают этот вопрос 30 раз в день. Я ей говорю, ну тем более, если вас об этом спрашивают каждый день, наверное, у вас есть какой-то ответ. Дайте-ка мне его. Злобное молчание было мне ответом. И я тогда написал, что французы с немцами после серии войн помирились и теперь дружат, и нет границы. А у нас есть эта граница и таможня, потому что Россия с Украиной еще не воевали. А после войны все будет очень хорошо. Вот так я написал об этом отчасти в шутку, отчасти, наверное, серьезно. Но все это проходит. Вспомните, как Америка нанесла два ядерных удара по Японии.
Да, да.
И что? Прекрасные отношения.
Лучшие партнеры.
Союзники, лучшие
да,
партнеры.
И теперь это единственная защита Америки, защита Японии от Китая. Вот это вот их зонтик.
Да. И ну, поскольку мы знаем, что все равно это кончится каким-то вот миром, то ну и не надо думать, что это навеки. Может, надо как-то сдерживаться в выражениях сегодня, чтобы потом через 10 лет не спросили, ты чего вообще нес тогда? А понятно, что когда начинается война, из-за чего бы она ни началась, то в ее процессе, по ее ходу, по обе стороны фронта люди начинают испытывать все более сильные эмоции, негативные по отношению друг к другу. Но это неизбежно. И кто бы ни начал войну, и почему бы, все равно будут люди, которые скажут, эти враги убили там у нас кого-то. А те скажут, а они бомбили нас и убили детей. А, ну, это неизбежно, это обычная история. Начинается драка, начинается скандал, люди ненавидят друга, а потом энергия ненависти.
То есть вот эти две сейчас, вот эти две вот эти пропагандистские мантры, что они не, слишком разные, чтобы жить вместе, и второе, что не забудем, не простим, вы их отметаете. Все
ну,
проходит.
Писали,
и могут жить, и про, да, забудут, и простят.
Да, ну как во Вторую мировую, Великую Отечественную, писали, увидишь немца, убей его. Сколько раз увидишь, столько и убей. Ну, вот эти стихи, песни, угу. да. Да? И ничего, да, и ничего. Вот, но при этом, конечно, люди страдают и чаще всего непричастные. Как вот сейчас уже цифры опубликованы о том, что, по-моему, 14 миллионов немцев были изгнаны после Второй мировой войны, вот в последние месяцы из Силезии, из Чехии. И, как ни странно, и из Венгрии 14 миллионов беженцев. И из них 2 миллиона были, по ходу дела, убиты. Ну, легко предположить, что это были не эсэсовцы, которые... Это были какие-то старушки, да, какие-то дети, какие-то инвалиды. И вот их-то и гнали, и били. Очень много было... таких историй в семьях ВДР, куда я начал ездить в 79 году, и старички, и старушки, они молчали о том, как они уходили из Силезии. И только уже перед смертью там кто-то рассказал детям, там, как их гнали, кого-то убили, как их насиловали по ходу дела там. И вот это было вот ужасно. И, ну и, собственно, я думаю, что надо сегодня уже людям думать о том, вот, а как будет восстанавливаться этот мир между Россией и Украиной. И думать о том, чтобы минимизировать эти жертвы, чтобы мы не получили этих 14 миллионов беженцев, как их получили немцы. Ну, в общем, не виноваты.
Понимаете, вот вы говорите о том, как будет восстанавливаться мир между Россией и Украиной. Я думаю о том, почему-то больше, как будет восстанавливаться мир между Украиной и вот этими воюющими областями Украины. Вот, например, тут хочу с Тарасом сверить свои ощущения. Вот у вас здесь такая серьезная, большая, глубокая параллель с сербским конфликтом, с югославским конфликтом. Да. Вы разговариваете с хорватским, с гражданином Хорватии, который и вместе с ним вдвоем проводите эту параллель, в которой Хорватия у вас как бы Украина, а Сербия у вас как бы Россия. Но я подумала, Тарас, вот вы меня поправьте, если ошибаюсь, что если бы этот ваш разговор и эти ваши параллели, эти ваши выкладки и модели читал человек сегодня истовый ДНРовец, такой убежденный ДНРовец, он бы сказал: ничего подобного, я вижу здесь другую параллель, я вижу, что Сербия — это Киев, а несчастная Хорватия, которую он рвет, это ДНР и ЛНР. То есть вот вы вот хотите так видеть, а я спрошу у Тараса, права ли я, что совершенно по-другому эту войну югославскую на себя примерит вот этот вот ополченец, который с оружием в руках воюет против Киева.
Лен, ну точно так же, как сейчас, сидя в студии, вы воспринимаете по-своему, а Игорь передает по-своему.
Ну, конечно.
Точно так же и в Донецке разные люди по-своему воспринимают вот эту югославскую историю. Ведь Донец, Донбасс, он очень неоднороден. А мы почему-то привыкли говорить о Донбассе, ну, стереотипами. И даже вот видео, которое у вас на мониторах, оно тоже все-таки подтверждает стереотипную
речь
о Донбассе. Только по фильму «Большая жизнь». И вот поэтому я и говорю, что для каждого та югославская история будет выглядеть по-своему. ДНРовец ее воспримет по-своему, а тот человек, который придерживается проукраинской взглядов, будет рассматривать ее по-своему. И каждый, мне кажется, по-своему будет прав или по-своему не прав.
Да, ну я, кстати, эту югославскую тему... Я как поехал в 99-м году перед наземной операцией НАТО, когда входили войска туда, в Сербию, ну, я был там, поспешу уточнить, журналистом.
Да, вы, наверное, поехали, да, с группой ДДТ и Шевчуком, спорим?
Нет, я поехал сам, и я аккредитовался в штабе НАТО в Македонии, ну, чтобы... Все было легально, все чисто. И я тогда еще был под впечатлением, как так получилось, что это же удивительно братские народы, и это считался один народ Югославии, ну там кто-то сербо-македонцы, кто-то хорваты или боснийцы, мусульмане. Но я думал, ну это как так вышло? Какие-то болгарское консульство, которое говорило... Как уже достали нас эти сербы со своей войной, к нам залетела ракета, и у нас снижаются продажи путевок туристских. Я говорю: а братья, война? Они говорят: ой, только не надо вот эти разводки нам. Ну, это меня просто удивляло, и все. Ну, и разговоры были чисто такие вот теоретические. Но когда началось это и у нас... то я увидел это под другим углом зрения, конечно же. Ну, кто сравнивает там, кто считает, что Сербия похожа на Украину или на Россию, на что похожа Хорватия, а здесь мы это оставляем, ну, каждому волю.
Каждый свои параллели в голове, хочет, конечно.
Да. Но что на меня производит убийственное впечатление, это то, что... Но это же реально братские народы. Реально братские. И как же они ненавидели, убивали друг друга со страшной силой. И как сегодня они улыбаются друг другу. И ездят из страны в страну. И
но
ни в чем себе не отказывают.
Вот, а вам сейчас... А скажет, а почему? А потому что размежевались, скажет вам сторонник вот этой идеи.
Я очень подробно обсуждал эту историю с Ковачевичем, который был послом Хорватии в Москве. А так он там работал министром в Хорватии. И Что произошло? Тогда Милошевич сказал, где сербские могилы, там Сербия. Нет. А вот, например, в Хорватии. И он пришел и занял эти территории. Говорит, ну, видите, они исторически были наши, а здесь вот жили наши люди, здесь жили, да, сербы, и мы это забираем. А, и несколько лет эти территории были под Сербией. Поскольку у Сербии была армия, то есть армия югославская большей частью, а у Хорватии армии не было. И она сидела тихо. И через вот эту вот бывшую границу, там легко переходили ее и грузы, и люди, как вы понимаете, боеприпасы и артиллерия. Ну, ничего не напоминает.
Ну да, да, напоминает.
И это длилось несколько лет. До тех пор, пока хорваты не создали свою армию, да, и начали вести серьезные боевые действия, ничего опять не напоминает. Нет?
Напоминает, но вот, и понимаете, вам это напоминает...
Все вернулось туда, где было.
Да, но вам напоминает это, я это видела в книге, это про Украину. Вот Украина создала свою армию, а вот тот условный человек, о котором я говорю, который смотрит над другими глазами, говорит, все закончилось, когда мы в ДНР создали свою вот такую сильную армию, которая получила возможность сражаться на равных с другой армией. Вот я все вот так вот, видите,
да, ну,
передергиваю, сижу. Я, все ваши параллели.
Иногда завидую даже людям, которые как-то вот четко самоопределены и не имеют никаких примесей, и у них чистое, там, не знаю, расовое, национальное, государственное восприятие там, да, событий. Но что я могу сказать по поводу конфликта в Донбассе? Ну, мне совершенно не в кого там стрелять, мне не с кем воевать, я не могу. Я ничего не могу сделать здесь, потому что я не могу стрелять в донецких, потому что я сам донецкий. Я не могу стрелять в украинцев, потому что, ну, я же все-таки украинец. Я не могу стрелять в русских военных, разумеется, поскольку я сам офицер запаса российской армии. Ну, понимаете, и у меня просто нет никакого здесь выбора, кроме как сказать, что здесь я просто не воюю и не стреляю.
Ну, вот я тогда тоже переспрошу все-таки у Тараса. Тарас, вот я, наверное, уже тоже оболванена таким пропагандистским представлением, что тетками, которые нам в этих ток-шоу ужасных кричат, не забудем, не простим, никогда мы ненавидим, мы украинцы враги, фашисты, они уничтожают наших детей. Это вот, и конечно же, нам вот эту вот женщину, кричащую, рыдающую, плачу, представляют как боль всего донецкого народа. Она представляет всех в этой студии. И у вас, конечно, начинают какие-то подозрения, что а действительно простят ли, а правда ли, что они считают вот настолько виновными в своих бедах и в этих бомбежках украинскую сторону. Вот у вас какое ощущение? Мы очень оболванены вот этими тетками? Или все-таки вы считаете, что правда есть в том, что я говорю, в том, что они там кричат, что да, не забудем, что годы пройдут, но мы не забудем Украине вот этого того, что они над нами насовершали?
Знаете, когда мой бывший директор, мой первый директор, который руководил мной на телевидении, Геннадий Евгеньевич Кандауров, бывший сапкор центрального телевидения в Донецке, говорил так: я телевизор не смотрю и другим не советую, хотя всю свою жизнь проработал.
Молодец какой.
Поэтому, конечно, да, я уверен на 100%, что эти люди, вот эти женщины, не буду уж говорить тетки, о которых вы говорите, mm-hmm. они действительно некоторым образом оболванены телевизионной пропагандой. И это большая беда, потому что телевизор – это зло. Он селит зло в головах тех людей, которые находятся под его влиянием. Это страшно. Я думаю, что забудут и простят, и поймут. Нужно время.
Поймут, да.
Потому что, например, я до сих пор абсолютно спокойно и абстрагированно от этой ситуации общаюсь со своими друзьями, которые живут в Москве. И так у очень многих, ну, здесь у нас в Украине, мы говорим в Украине, уж простите, мы привыкли так.
Ну, конечно, мы понимаем, да. Нам нельзя просто.
И я думаю, что и забудут, и простят, и даже, как говорил персонаж одного дурацкого российского шоу, поймут и простят. Но нужно время.
Да, ну вот мы смотрим этот фильм «Между делом», фоном, про шахтеров и некоторое пьянство.
Да-да-да.
А, ну, и как если ружье висит в первом акте, на стене должно выстрелить. Я могу еще рассказать про один миф, связанный с Донбассом. Это Алексей Стаханов.
А, да.
Да. А мой дед учился с ним здесь, в Москве, в Всесоюзной школе техников на площади Борьбы. И они там как-то подвыпили и начали доставать. Леша, ну что такое? Ну как ты мог выполнить 104 нормы-то? Ну ты тут расскажи, вот берешь рабушок, да?
И дальше туда,
и что
да.
дальше? Вот, ты вот расскажи мне, да, говорит дед, ну, старому шахтеру, вот как это ты? Он говорит, ребята, ну я, конечно же, там ну, не выполнил эти 104 нормы, я там колотил, там ребята за меня отгребали, подносили, а записали все на одного меня. Он говорит, ну и зачем ты вот это вот сделал? Он говорит, ну, у меня партийное начальство убедило, что так надо, так лучше для всех. Люди будут больше работать, мы быстрее построим социализм.
Тянуться, будут тянуться.
Да, они будут тянуться.
Да.
Он говорит, ну, как это все глупо и некрасиво. Он говорит, ну, отстаньте от меня, ну, что я могу сделать? И Алексей имел взыскание за злоупотребление алкоголем и прогулы, потому что приезжали все время ребята с его там старой работы и говорили, нам... А нужен там кабель, тут трос, еще что-то. Помоги нам выбить фонды в наркомате.
А как выбить без этого, да? А,
и, да, и он куда-то приходил, и говорит, я Стаханов, помогите тут ребятам, шахте. Ну, а дальше они с ним расплачивались, там, поили, там, колбасу нарезали, там, сало. А, так что пропаганда работала и без всякого телевизора.
Да,
раньше.
С помощью кино.
И вот и мифы, и как люди велись на эти мифы. Да? Кто-то понимал, что-то со Стахановым не то, ребята. А большинство людей говорило, вот как они работают. Это я один вот такой ленивый выполняю на 120% план. Не верить. Не верить пропаганде.
Ну, это же
ребята.
Классика. Вся страна ходила, вся страна, это колхозная нищая, ходила смотреть кубанских казаков, была в восторге. Просто в восторге, что вот хоть кто-то да, так да. живет прекрасно,
и
но мы
съемках,
так не живем.
Когда подошла бабушка и говорит, это вы из какой жизни снимаете?
Из какой жизни, да, гости из будущего.
Да,
вот
да,
у вас
гости из будущего.
По поводу, интересно, у вас вот такая любопытная, по-моему, ваша это была фраза, это не из интервью, это, по-моему, ваша личная, что если бы Ющенко что Ющенко пытался украинизировать, мне кажется, вы от себя это пишете, пытался как-то вот привнести Украину в Донбасс каким-то образом он пытался, но вы пишете, что если бы он добавил к этому еще и борьбу с коррупцией, не просто там бантики в виде вот это по-украински, это по-украински, это школа, это аттестат, а вот эта золотая медаль тоже с украинскими буквами, а еще и какие-то глубинные изменения по части борьбы с коррупцией, то, наверное, Донбасс принимал бы Украину лучше. Я правильно вашу эту мысль поняла?
Ну, тут сложно сказать, но Ющенко был плох для донецких тем, что он чужой.
Вот я
понял,
что он был единственный, кто думал о том, что хорошо бы ее, этот Донбасс, подтянуть к Украине. Я так поняла вас, что это был такой президент, который хотел этого. Другие этим не занимались.
Ну, хотел, но у него не хватило ни энергии, ни, наверное, здравого смысла, ни там харизмы. Ну, что такое украинизация Донбасса? Ну, я даже не знаю, какой смысл. Я даже знаю...
И как ее осуществить?
Я даже знаю...
Как подтянуть?
В Киеве украинских националистов, которые стесняются говорить на украинском, плохо его знают, они говорят на русском. То есть вот эта тема с языком... Ну, она все-таки ну, больше ну, надумана. Ну, что вы цепляетесь? Я не раз предлагал еще до войны взять государственным языком одним из Украины английский. Ну, в конце концов, ну, ребята, это был бы шаг вперед. Да, пусть будет там государственный украинский, собственно, английский. Ну, пусть будет и русский, в конце концов. В Швейцарии сколько языков, да? А включая даже ретро-романский, который даже, в общем-то, и языком-то тяжело назвать, и многие люди просто про него не слышали. Но поскольку есть люди, которые считают его родным, вот и извольте, пускай он будет государственным. Та же Индия, она вполне бы могла после освобождения от английского владычества взять и отказаться от английского, сказать... Это язык колонизаторов, язык фашистов, язык людей, которые подавляли. А ума-то хватило оставить английский.
Хватило, болтают прекрасно. Хватило. Да.
Вот и мне кажется, что, в принципе, мы же тоже не дурнее, это индусов.
Все-таки одну фразу хочу еще раз перепроверить и вас спросить, и Тараса спросить. Еще раз вернуться к мотивации ополчения, к мотивации тех, кто берет в руки оружие, не приезжих, не понаехавших, а тех, кто там живет. Вы сказали такую жесткую вещь. Все эти уехали, те уехали, по разным причинам уезжали из Донбасса. Вы говорили с женщиной, которая до этих событий оставила, тоже поехала, кстати сказать, в Хорватию. И вы сказали, что, может быть, для многих из тех, для многих, для тех, кто остался, достойнее взять в руки оружие, чем подыхать в нищенском вот в этом существовании. То есть у них выбор, с вашей точки зрения, вот влачить вот такую несчастную, нищую судьбу в богадельни, как вы сказали, либо все-таки с оружием в руках как-то вот...
Не знаю, я из донецких, я знаю два случая людей, которые пошли воевать. Вот из тех, вот кого я знаю.
И вот общаюсь. Мотивация какой была в том и в другом случае?
Ну, там у людей были некоторые проблемы.
Все-таки проблемы.
Ну и потом это молодежь. Два молодых, да, парня. Но в молодости на какие только приключения не бросаешься. Мы же помним молодость.
Ну да, ну это понятно. Молодые, понятно. То есть они я просто молодые дурные, я бы сказал.
Я сам был в молодости, поехал куда-нибудь воевать, там, не знаю, в Анголу, да. И какие-то кубинские войска.
Это такой азарт. Это просто военный азарт. Это, где бы не воевать, лишь бы воевать. Да, это я понимаю.
Это понятно, да, да. Что ну, у некоторых это стадия подростковая, так и там сбежать из гимназии на фронт, а она вот продолжается до седых волос. Да.
Хорошо. Все-таки мы по поводу книги собрались. Мы очень мало о ней говорили, но я советую просто читать. А потом, кстати говоря, у нее дырочки в этой книге. Вот
да.
Это я еще не показала, она же вся в дырочках. Почему она в дырочках, объясните?
Ну, это Донбасс-До как бы идет многоточие, отточие. Да. И оно сделано в виде вот этих пулевых.
Вот пулевые.
На отверстии, да.
Ну, еще можно перешнуровать.
Да, вот и она прострелена насквозь, пробита этими дырками. Отчасти это навеяно тем, что перед выпускным вечером мы пошли в тир, и каждый расстрелял учебник, который ему больше всего не нравился.
Это там, да? В Макеевке.
Это в Макеевке, да.
В Макеевке.
Я стрелял...
Как раз вот скоро выпускные вечера, надо посоветовать.
Да, я стрелял по алгебре. Угу. Ну, а вот эта любовь к школе, к школьной дисциплине этой жесткой, к бессмысленности, мы же не побили палками там нелюбимых учителей. Прострелили учебники. Это символическая,
да.
Символическая акция.
Прошли годы, и случилось то, что мы видим, вот,
да.
К сожалению.
Видите, это учебник.
Вот откуда. Все сидели, всю программу искали корни, откуда это все. А это всего лишь какие-то парни, когда-то пошли, постреляли свои учебники.
Пошли,
постреляли. Отомстили сначала учебникам, потом еще что-то.
Ну, как-то вот акция глупая, все... бессмысленная, но, с другой стороны, и безобидная.
Да.
Вот безобидная.
Тарас, ваше заключительное слово по поводу книги Игоря Свинаренко «Вердикт».
Если бы книга была мне не близка, то я бы, конечно, сегодня ночью спокойно спал. А так я ее усиленно штудировал и читал с большим удовольствием.
Спасибо.
Ну, а что касается последнего слова, почему же так произошло, мне кажется, проблема в том, что долгие годы ни один из президентов Украины, ни один... не смог из них, никто из них не смог стать лидером, который бы объединил страну под одной национальной идеей, которая, как по моему мнению, должна быть очень простой. Национальная идея должна заключаться в благосостоянии ее граждан. Об этом никто никогда не говорил. Если бы люди почувствовали это еще тогда, в 91-м году, то ничего бы такого, что случилось в 2014-м, не произошло.
Хорошо, мы завершаем программу «Лицом к событию» на том, что ждем от Игоря Свинаренко книгу «Донбасс после». Обещаете?
Даст Бог, напишем.
Хорошо, прощаемся.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.